მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Александр Банаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», с нами сегодня в студии. И с нами на связи Юрий Кублановский. Юрий, здравствуйте. Слышно нас? Очень хорошо слышно, все замечательно. Мы сегодня говорим о Всемирном русском соборе, который в эти минуты проходит в Москве. Такое представительное собрание, там все лидеры страны, государства, и патриарх выступил с речью. Но самое главное, чем мы сегодня вот займемся с нашими слушателями, мне кажется, это будет интересно, мы обсудим декларацию о русской идентичности, которая принимается сегодня этим собором. Текст декларации давно уже вывешен на сайте Русского собора, он уже обсуждался, фактически это готовый документ, готовые материалы. И вот мы поговорим сегодня о том, как церковь понимает русскую идентичность, кто может считаться русским, представление церкви. А я попытаюсь объяснить сначала, для чего это все, собственно говоря, затевается, вот эта декларация и определение идентичности, потому что внешние вызовы стоят перед страной, кругом враги, вот родина в опасности, сказал патриарх, что есть угроза того, что общество потребления навяжет свои ценности высокодуховному русскому народу, и для того, чтобы противостоять этим опасностям и угрозам, да еще и на фоне событий, которые происходят на Украине, русский народ должен быть един, страна должна быть едина, Россия должна быть едина, а скрепой, которая является, которая вот это вот скрепляет, собственно, скрепа скрепляет, извините за тавтологию, по-другому не скажешь, единство страны, это русский народ. И поэтому нужно же разобраться с тем, что такое русский народ и кто может себя считать русским. Юрий Кублановский, вам удалось прочитать проект декларации о русской идентичности?
Ну да, я его просмотрел, но ведь я член Патриаршего совета по культуре.
Так.
Так что круг этих мыслей и идей, которые высказал сегодня Святейший, он мне давно знаком.
Угу. И что вы скажете, почему вы считаете, понадобилось, действительно ли, чувствуете ли вы сами, что необходимо, что созрело общество для того, чтобы принимать такую декларацию или принять ее душой, ну, не подписываться, конечно. Для чего сейчас, почему это важно, вы считаете?
Ну, вы знаете, почему это важно? По многим причинам. Потому что, действительно, русский народ сейчас в сильном раздрае, и положение в обществе достаточно сложное, тяжелое. Нет ощущения единства, нет ощущения народной солидарности. И я думаю, что вот именно этим обусловлены заботы церкви для того, чтобы как-то сконцентрироваться на решении этой сложнейшей задачи, чтобы русский народ почувствовал себя достойным после страшного столетия геноцида, террора, войн, медленного угасания самосознания во времена застоя, потом при криминальной революции 90-х годов. Так что, я думаю, вот этим обусловлено попыткой осмысления, кто же мы, в чем наши задачи, как у нации.
Хорошо. Я вот забыла назвать телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, звоните нам и говорите, как бы вы определили русский народ. Что такое русский? Потому что мы дадим очень четкое определение по этому тексту декларации, кто такой, кто может себя считать русским, а кто не может считать себя русским. Александр, вы считаете, что это нужна такая декларация о русской идентичности?
Я согласен с тем, что ситуация с Россией, с народом русским достаточно сложна сейчас. И какое-то, так сказать, внутреннее действие такое необходимо, наверное, для того внутреннего укрепления. Ну вот интересные некоторые мои соображения могут быть. Я в какой-то мере удивлен тем, что грузин, так сказать, в обсуждение вовлечен этой темой.
Ага, особенно главный редактор журнала «Дружба народов».
Ну да, но здесь я все-таки вот подчеркну первую половину. Как «Дружба народов» — это совершенно естественно, но и как грузин. И вот что я помню. Для меня был очень памятен этот случай, это событие в моей жизни. Это было давно. Я слушал по телевизору разговор, рассказ, не проповедь, это не религиозный был разговор, владыки Антония, митрополита Сурожского. И он был в цивильном, он не был даже в духовной одежде. И мое эмоциональное восприятие этого, его 15-20-минутного высказывания, меня самого озадачило. Я был очень взволнован. Мне это было необыкновенно как-то дорого, то, что я видел перед собой. Я имею в виду облик этого человека, интонацию, с какой он обращался к нам. Он не, даже не на религиозные темы говорил, кстати говоря. И вот я очень хорошо запомнил, что незадолго до того прошел фильм «Россия, которую мы потеряли», двухсерийный большой фильм хорошего, толкового режиссера, но эмоциональное воздействие 20-минутного разговора владыки Антония было несопоставимо сильнее. Он просто вот воплотил и показал в своем вот облике внешнем, еще раз повторю, в манере, в какой он обращался, в этом внутреннем благородстве, которым это было наполнено, вот России, которой действительно уже нет. И я был удивлен тем, что это так сильно меня, грузинского патриота, скажем прямо, да, так сильно коснулось. И, в общем, я должен сказать, и этот случай, да и многое другое, связанное с русской культурой, мне говорит, почему я и на ваше приглашение, так сказать, откликнулся, что это мне не чуждо. То есть русское, вы помните, была такая работа у академика Лихачева о русском, так она называется.
Да.
Ну, что-то вот так обобщенно, о русском. Вот то, что называют русское, да, это каким-то образом, не каким-то образом, а я знаю именно, что мне в этом дорого и что мне близко. Ну вот, пожалуй, об этом, ну, мог бы я, наверное, очень коротко сказать. И думаю, что об этом, ну, может быть, мне такая декларативность, скажем, вот этого высказывания и какие-то подпункты, что ли, которые в нем заключены, они мне показались достаточно странными. Но сама забота о том, что вот этот элемент, который так назвал русским, да, Лихачев, я имею в виду, так сказать, не национальность, а то, о чем он говорил, о русском, вот он нуждается действительно в сохранении и в защите.
Вы знаете, у нас сейчас, спасибо большое, Александр, у нас сейчас на связи буквально несколько минут, 10 минут из Берлина Александр Верховский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Тоже вот очень известный специалист по религии и по политической религии, я бы так сказала. Вы считаете, Александр, для чего понадобился этот документ сегодня церкви? Документ декларации о русской идентичности, где по пунктам перечисляется, мы еще к этим пунктам вот конкретно не обращались, но, может быть, вы их видели, перечисляется, как идентифицировать русского.
Мне кажется, что это политический документ в первую очередь. И нужен он для того, чтобы давно уже сложившуюся церковную политическую доктрину продвинуть как-то на более влиятельные позиции. Сейчас для этого удачный момент в связи со всем этим проектом, который называется сейчас «Русским миром». То есть, ну, словосочетание-то это давно известно, но у него в связи с украинским событием появилось совершенно новое значение, гораздо более политически заостренная, скажем так. И вот очень удачный момент сейчас выступить церкви со своими, в общем, давно сложившимися идеями, с тем, чтобы государство их восприняло. Это, соответственно, должно повысить роль церкви в обществе в отношениях с государством. Я думаю, что поэтому.
Ну, причина понятна. Тогда я просто вот возьму один совершенно конкретный фрагмент этого документа и попрошу вашего комментария. Например, говорится так. Утверждение о том, что каждый русский должен признавать православное христианство основой своей национальной культуры, является оправданным и справедливым. Отрицание этого факта, а тем более поиск иной религиозной основы национальной культуры, свидетельствует об ослаблении русской идентичности вплоть до полной ее утраты. То есть, фактически, объясняется, что если вы не православный, вы не можете считать себя русским, а если вы ищете какую-то другую религию, вы подвергаете опасности свое государство, свой народ и единство этого народа. Правильно я понимаю эту фразу?
Нет, не совсем на самом деле правильно. То есть это идея, которую еще патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, продвигал, и которая уже с тех пор много раз сформулирована, заключается в том, что суть русских как политической нации основана на православии. Не в том смысле, что каждый русский должен быть непременно православным. Он, например, может быть мусульманином, если он, к примеру, татарин. Но, тем не менее, он будет входить в ту же нацию, потому что он признает, что именно русские как этнокультурная общность являются основой державы, а там державность тоже есть, да, среди признаков, и признает, что основой этой русскости, на которой основывается держава, является православие. Каждый, кто это признает, уже по этой концепции наш человек, кто бы он там ни был по религиозным воззрениям или какой бы у него ни была этничность. То есть требуется лояльность этому русскому православию, скажем так. Не обязательно ему принадлежать. Те, кто признает его ведущую управляющую роль, так сказать, и правильные люди, а остальные неправильные.
Но разве вы не увидели вот такую угрозу для русской идентичности в том, что кто-то вдруг, считающий, который хочет считать себя русским, начинает искать другую религию? Здесь же прямо говорится, подвергает угрозе национальную идентичность. Это же угрожающие вещи. То есть они считают их опасными, если вдруг русский начинает искать другую религию. Это опасно?
Да, конечно, да. Это они так считают, безусловно.
А вы как считаете?
Считается, что каждой этнической группе, так сказать, приписана своя религия, а все остальное от лукавого. Ну, это такой несколько архаичный взгляд на вещи, но именно этим церковь руководствуется уже много лет. Соответственно, вот я говорю, татарин может быть мусульманином, впрочем, ему совершенно не возбраняется быть, конечно, и православным. Русскому, наверное, можно быть мусульманином, но это очень нежелательно, и об этом не раз говорилось. Ну, это не говоря уже о том, что нежелательно становиться католиком, пятидесятником там, или еще кем-нибудь. Вот и вся, собственно, конструкция, она очень простая.
Да, мы это понимаем. Александр, я прекрасно понимаю конструкцию, и вы ее еще раз объяснили, но вы-то сами как все это расцениваете? Вот на ваш личный взгляд, вот вы оцените как аналитик эту конструкцию. Вы считаете ее полезной, вредной, вы согласны с ней?
Я думал, что это подразумевается немножко. Нет, я, конечно, не согласен, но что касается того, полезна она или вредна, это смотря с чем сравнивать, что называется. По отношению к каким-то...
Подождите, вы сказали, что вы, конечно, не согласны. Подождите, вы сказали, конечно, вы не согласны.
Да.
А почему вы, конечно, не согласны?
Ну, потому что я исхожу из того, что человек вправе сам определять свою не только религиозную, но также и этническую идентичность. Кем он желает себя считать, тем он, собственно, и является. Но церковные лидеры руководствуются гораздо более такими традиционными, или, можно сказать, архаичными представлениями об этом. Исходит из того, что это людям предписано изначально. Они могут от этого изначального предписания уклониться. И всякое уклонение, это, конечно, нехорошо. И эти взгляды, они, конечно, тормозят просто общество. Они его консервируют в каком-то состоянии, пытаются законсервировать даже в таком, в котором оно не находится. То есть куда-то вернуть его в какое-то вымышленное прошлое, не знаю, золотой век какой-то утраченный, с этой точки зрения. Но кроме того, есть другая сторона, да, такой церковный вариант национализма противостоит более жесткому такому нацистскому варианту, где людей просто строго по крови делят. Если с этим сравнивать, то церковный национализм выглядит мягким.
Зачем же сравнивать с тем, чего нет в современной России? Мы же этого не видим. Здесь.
У нас расистов-то у нас достаточно в стране, не то чтобы этого нет. Расисты у нас есть.
Расисты есть, но не
в... Недавно маршировали в Люблино. Так что они как раз есть. И надо сказать, что они есть и внутри самой церкви, что существенно. Поэтому эта доктрина, которая кажется нам достаточно ретроградной, для многих людей внутри церкви, она еще должна рассматриваться как некоторый элемент прогресса, потому что есть люди с гораздо более жесткими взглядами.
Спасибо.
Это тоже надо иметь в виду, что руководство церковное, оно обращается одновременно и к обществу в целом, и к внутрицерковной общественности. И эти две разные целевые группы имеют очень разные средние взгляды, так сказать.
Спасибо. Александр Верховский был с нами на связи. Вам удачи в вашей поездке в Берлин. Успешной командировки. А я для того, чтобы мы продолжили разговор с Юрием Кублановским и Александром Бунаидзе, прочитаю еще несколько пунктов. И вот чтобы уже со слушателями все вместе обсуждать. Итак, один первый пункт по части религии вы уже услышали, уважаемая аудитория. Второе. Национальное самосознание неизбежно... А хотя давайте так по очереди обсуждать их. Вот Юрий, пожалуйста, вот что вы скажете? Вот высказался уже Александр Верховский. Вот что вы скажете по поводу этого пункта, что если вы русский, вы должны признать главенство там, православия, и если вы выбираете другую религию, то вы подрываете национальную идентичность и представляете опасность для единства страны.
Ну, вы знаете, тут, так сказать, должествование, мне кажется, все-таки слишком грубое слово. И, будучи сам человеком православным, я считаю, что, конечно, православие – это закваска русской жизни и русской культуры. Как мы его приняли от Византии, так потом и все лучшее, и беды, и катастрофы – все, безусловно, связаны в России с православной религией. Не случайно первое, что сделали большевики, это начали кровавую с ней борьбу, уничтожение храмов, развращение молодежи. Я помню, однажды мне рассказывал замечательный поэт Семен Израилевич Липкин, как он в 20-е годы видел, как русская, кстати, молодежь вытаскивала иконы из храма и топтала их кощунственно. И подумал про себя, что каким бы коммунистом ни был еврей, никогда бы он с Торой и с синагогой так бы обращаться не стал. То есть, видите, он очень точно подметил, что в русском человеке, ну, об этом и Достоевский говорил, дьявол с Богом борются, и поле битвы, и сердца людей, и русский человек очень полярен. И когда удаляется из жизни религиозная скрепа, начинается русский бунт бессмысленный и беспощадный. Так что тут церковь как охранительницу вполне можно понять. Рад, что прозвучало сегодня в нашей беседе имя отца Антония Блюма. Знаете, вот кто-то сказал, что православный священник – это тип русского человека в его максимальной сконцентрированности. Вот это, конечно, можно сказать про отца Антония, который, я думаю, когда-нибудь будет канонизирован. И вот именно его понимание русского, понимание связи русского с православным, а этот человек всю свою жизнь прожил в Британии, кстати, мне очень близко. Может быть, по сравнению с этим, действительно, нынешний документ несколько декларативен и жестковат.
Да, догматичен, я бы даже сказала, потому что... Да, пожалуйста, Александр Бунаидзе.
Ну, что так. Я вот что еще о чем подумал. Во-первых, о том, что генетически, скажем так, да, владыка Антоний не был русским человеком. И это, с одной стороны, согласуется с декларациями, вот нынче прозвучавшими, но все-таки интересную вносит еще дополнительную, ну, ноту, что ли, в обсуждение этой проблемы. И еще ее осложняет для меня, например, то, что я, будучи крещенным в православии, а грузинское православие гораздо древнее русского, тем не менее человек нерелигиозный. совершенно нерелигиозный человек. И каким образом мне, так сказать, пристроиться?
Я вот тоже хотела про себя то же самое спросить. А что? Вот я как раз вам хотела такой же вопрос задать, а вы задаете его как бы нашей аудитории. Потому что мы же прекрасно понимаем, что могут любые проценты называться религиозности русской нации, огромные, высокие. Они вызывают у меня очень большие сомнения. Очень большие сомнения эти проценты. Но на самом деле и они-то не 100%. Там, ну, не знаю, 60, ну, там 50. А что же остальные русские, если они не считают, если они не религиозны, они не русские, они, опять же, подрывают идентичность. Получается так, вот почему выведены за скобки вот эти люди, которые вообще-то к церкви никакого отношения не имеют, никакой.
Я не исключаю, что русские. Вот в том поразившем меня облике и этого человека, которого вот мы вспоминаем сегодня, большую роль сыграла многолетняя его церковная деятельность. Скорее всего, я знал еще одного совершенно замечательного человека, старца из Псково-Печерского монастыря, отца Иоанна Крестьянкина. Конечно, когда замечательный по природным задаткам человек, много десятилетий молитвенный живет жизнью, итог бывает, ну, удивителен. При том, что я говорю это как нерелигиозный человек. Это видно. Так, для этого не нужно никаких дополнительных доказательств, что ли. Но, ну, не знаю, действительно, вот вами поставлен вопрос правильно. А что делать с людьми, скажем, что мы недоброкачественны?
В то время как все выступление патриарха и вот эта декларация, все построено на слове единство, единство, единство. Ну, да. Какое же это единство? Вот вам рассказали, какой религии вы должны принадлежать. А если вы не принадлежите, вы уже как бы не едины со своим народом. Я уж про Путина молчу. Хорошо, что его еще в качестве скрепы тут не выдвинули. Здесь нет такого пункта, что вы должны любить президента. Этого еще пока нет, но есть и другие. Давайте послушаем Аркадия из Москвы, нашего слушателя, и потом продолжим разговор. Пожалуйста, Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Насколько я помню, христианская любая деятельность идентификации – это прежде всего христианская. К сожалению, еще Соловьев отмечал в Русской Православной Церкви отсутствие интереса к деланию добра. А что касается общих деклараций, 2 года назад владыка Сыктывкарский произнес следующее в интервью, что необходимо бить жидов и еретиков, чтобы при виде православных все разбегались. Никто его не только не поправил, но в том же году он был награжден церковным орденом. Простите, в данном случае церковная деятельность Русской Православной Церкви и христианство совершенно друг с другом не согласуются.
Ну, если это документ, касающийся именно, ну, церковной общины, что ли?
Нет, патриарх давно занимается всем русским народом, наряду с партией, правительством и патриарх. Это давным-давно уже политическая мощнейшая скрепа.
Я хотел бы, если позволите, все-таки отметить, как мне близкий и понятный, в этой декларации говорится, в частности, о той опасности, которую в нравственном, моральном смысле общество потребления несет.
Ой, это в его речи, это в его выступлении. Да. Это не в самой декларации, в его выступлении.
Да, ну, общество потребления. Этот момент мне понятен, и мне понятно то, что русская классика, классическая русская литература, то, что делает неотразимо притязательным вот это русское поле, русское, то, что мы называем русским, для меня, во всяком случае, она наперед отвергла вот такое, так сказать, как идеальный образец строения общества, так сказать, вот общество потребления. И в этом смысле я согласен и, стало быть, и с патриархом, и с таким пониманием этого вопроса. Там есть еще другие подпункты, как более для меня непонятные, во всяком случае. Но вот этот социальный, что ли, момент,
Ой, ну это же понятно, что такое общество. Это Запад. Все, это может, не нужно там потребление, потребление. Ну, конечно, он имеет в виду Запад и эту войну, которая сегодня развернулась холодную между Западом и Россией на почве Украины. Конечно, понятно, что он об этом. Что вот для того, чтобы всему этому противостоять, вот нужно объединяться на основе вот этой
скрепы. Ну, если так толковать, да, это другое дело. А если все-таки говорить о том, как я мог бы привести любопытный пример, это действительно войдет в противоречие с тем, что мы слышали от Юрия Кублановского и от того, что говорилось, видимо, на сегодняшнем разговоре в церкви. Это у меня в журнале был напечатан мемуар Ирины Куниной, поэтессы в очень преклонном возрасте. Она тогда в Югославии жила, дай бог, может быть, она и сейчас жила, но это 96-й год. Она писала о том, как Киев переходил от красных к белым 11 раз. Она там жила в эти годы. И поэтому эксперимент можно считать достаточно корректным. И вот что я почему об этом говорю, об обществе потребления, что имеется в виду. Каждый раз, когда приходили красные, необыкновенно расцветала духовная и культурная жизнь. Открывались журналы, альманахи, устраивались концерты классической музыки, поэтические диспуты и так далее, и так далее. Но материальная жизнь постепенно скудела до опасных, доходя уже пределов. С приходом белых каким-то образом, так сказать, ветчину за две недели не вырастешь, свинью, но тем не менее ветчина появлялась, и вообще все появлялось, а прилавки заваливались всякой снедью, а культурная жизнь постепенно до канкана опускалась, так сказать. Я, между прочим, вот в этом контрасте, в этом сопоставлении очень ясно вижу глубинное, то есть это как на тектоническом разломе корневая система проступила, к чему тяготеет одно и к чему тяготеет другое. На самой глубине. Мы знаем, как развивались события в дальнейшем в Советском Союзе. Сейчас не об этом речь. Но изначальное предназначение, об этом можно и очень юрнически в стиле профессора из «Собачьего сердца» сказать, что не надо петь песни, а надо убирать клозеты и так далее. Да? Но, тем не менее, для меня абсолютный факт, что изначально в идее, в идеале, вот так разделены были вот эти две системы общества потребления и другая идея, которая так не смогла себя реализовать покамест.
Я тогда точно зачитаю вот эту цитату патриарха, которую он сказал, чтобы мы все понимали, о какой угрозе идет речь, перед которой нужно сплотиться, в том числе с помощью этой декларации о русской идентичности. И Юрий Кублановский прокомментирует, правильно ли я понимаю, что речь идет вот просто о Западе, с которым сейчас вот такая конфронтация. Он говорит точно так. Те, кто считает себя победителями в холодной войне, внушают всем, что определяемый ими путь развития правильный и, более того, единственно возможный для человечества. Они навязывают миру в своем понимании экономики и государственного устройства, стремятся подавить решимость отстаивать ценности и идеалы, отличные от их ценностей и идеалов, как мы знаем, связанных с идеей потребительского общества. Вот так полная цитата, как бы я выхватывала. Последнюю вот потребительское общество. Юрий, а вы как вот трактуете, с кем патриарх вступил на тропу?
Вы знаете, то, что, так сказать, сейчас говорил патриарх, говорил еще 30 лет назад, например, Александр Солженицын в своих статьях. Говорили, мало того, говорил Николай Бердяев, говорили русские философы, которых большевики выслали в 22-м году из России. О том, что цивилизация, техническая цивилизация, многое из жизни выметает то, что человеку для нормальной жизни совершенно
нет. Простите меня, пожалуйста. Конечно, я не это имела в виду. Я имела в виду, вот что на самом деле, кого он имеет в виду, когда говорит об угрозе? Правильно я понимаю, что просто вот Запад он имеет в виду, который сейчас прет на Россию со всех сторон?
Вы знаете, я думаю, что не только, потому что идеология потребления именно очень глубоко уже пустила корни и в России тоже. Она не определяется определенными какими-то конкретными странами. Это идеология, распространенная в мире и в Китае в том же самом.
Он говорит, те, кто...
И она распространяется и в других странах.
Нет. Он начинает свою речь, слушай, те, кто считают себя победителями в холодной войне. И дальше уже вот это вот они навязывают идеи, в том числе общества потребления. Кто же считает себя, интересно, с его точки зрения, победителем в холодной войне? Вот я просто вашу версию спрашиваю. Кого он имеет в виду?
Ну, я думаю, что он в данном случае конкретно он имеет в виду прежде всего Соединенные Штаты Америки, которые являются сейчас, так сказать, флагманом цивилизации.
Вот, поэтому мы уточняем, мы просто уточняем, поскольку он не называет, о ком идет речь, вот мы уточняем, что раз он говорит о победителях, так называемых, которые себя считают, что речь о США, хотя бы чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело и против чего собирается противостоять, против кого патриарх, не называя вот конкретно, в отличие от Владимира Путина, который всегда все называет очень точно. Давайте послушаем звонок и потом продолжим обсуждение. Юрий, Смоленская область. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я думаю, что нужно четко разделять между понятием национальной и идентичности и религиозной принадлежности. Поскольку я так помню, что в современных международных документах национальность определяется как самоидентификация человека. И то есть, если он говорит по-русски, думает по-русски, принадлежит к русской культуре, и так считает, что принадлежит, то он может считать себя русским. А церковная принадлежность или принадлежность к нехристианской религии – это совсем другое, это вопрос совести.
Значит, вы не согласны с этим пунктом
декларации? Я считаю, что это дальнейшие попытки клерикализации страны, ухода от понятия светского государства и попытки захватить власть, то есть светскую власть духовными лидерами, лидером Московской патриархии.
Понятно ваше мнение. Мы переходим к следующему пункту этой декларации. Она касается истории. Сегодня я представляю эту декларацию, представляю свое видение ситуации. Патриарх сказал, что та нация, у которой идет раскол по исторической линии, она может также расколоться, приводя в пример ту же Украину, что вот нация раскололась именно потому, что у нее нет единого понимания собственной истории. Он призвал Россию, россиян, русских к абсолютному единству в понимании своей истории. И есть пункт, специальный пункт в декларации о русской идентичности, который касается истории, вам объясняют, какие исторические события вы должны чтить для того, чтобы считать себя русским. Вот проверьте, уважаемые слушатели, правильно ли вы все чтите в истории. Итак, национальное самосознание неизбежно означает солидарность с судьбой своего народа. Каждый русский чувствует глубинную эмоциональную связь с главными событиями своей истории, двоеточие, крещением Руси, Куликовской битвой и одолением смуты, победами над Наполеоном и Гитлером. Особенно отметим, что гордость за победу 45-го года является одним из важнейших интегрирующих факторов русской нации. Вот давайте начнем с Юрия Кублановского. Считаю, согласны ли вы с этим перечнем вот этих вот исторических событий, без восприятия однозначной солидарности с которыми, без чувств, которые хочет получить от каждого церковь, человек не может считать себя русским.
Знаете, мне тут не совсем ловко, но не могу согласиться. Я вот хорошо помню, например, то, что написал на экземпляре «Темных аллей» Иван Бунин, а эта книга вышла в Париже в разгар войны. Он подписывал, кому-то там написал, что эти рассказы о русской любви написаны в дни, когда Сталин и Гитлер пытаются перегрызть друг другу глотки. То есть Бунин, например, понимал тогдашнюю войну еще и так тоже. И тем не менее никогда никто ему не откажет, так сказать, в русскости.
Кроме
последняя
церкви.
Война для меня трагичнейшая страница. Трагичнейшая страница нашей истории, понимаете, когда народ и так выбитый из исторической колеи после 17-го года принял на себя еще и такие жертвы. И тут у меня все-таки чувство трагизма перевешивает чувство, так сказать, гордости, скажу прямо.
Да, спасибо большое. Александр Эбанаидзе, что вы скажете вот по поводу этого перечня? Вы вот проверили себя, это как тест. Вы почувствовали себя русским, пока я читала.
Этот тест, он хорош в одном только смысле. Он хотя бы научит какой-то круг людей, напомнит им даты, да, напомнит им имена, поскольку, в общем-то, наше общество превратилось в настолько безграмотное в этом смысле общество.
Ну, если Владимир Путин такой рассказывает, что молодежь, там, 60% не знают вообще, что была война в 45-м
году.
Ну,
да. Так что вот такое прикладное, так сказать, положительное, да, образовательное, я ценю. А так, ну что же, я не знаю, это довольно... Ну, мне не хочется говорить, когда речь идет об выступлении, ну, такого уровня и духовного лица, что это, ну, улыбку вызывает во всяком случае. То есть человек, принадлежащий этой нации, если он действительно наполнен, так сказать, этим самосознанием, ему не надо напоминать дат, и он сам определит, который из них ближе и дороже. Ну, например, вот этот странный праздник изгнания из Кремля поляков, так сказать, да?
Ну, никакой русский не примет душой. Ну, что ж ты будешь делать?
Нет, он вообще,
а вот вам говорят
Ну, просто нелеп. Ну, поэтому есть только вот одно положительное в этом тесте. Это то, что слегка обогатит исторические знания масс.
Да, массы начнут понимать, что они должны хотя бы знать, хоть что они точно, наверняка, 100% должны знать о своей истории.
То есть не путать войну 812 года
с Куликовым. Да, пожалуйста, Александр, город Александров, Владимир Сергеевич, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Елена, я приветствую ваших гостей. Что я хочу сказать, что мне представляется большой угрозой попытка церковных кругов наших идентифицировать понятие русскости через православие. Я хочу напомнить о том, что православие было одной из трех столпов уваровской теории официальной народности. Да? Вот, она была произвешена в самый реакционный период правления, да, правления Николая I. Это первое. Второе. Если принять вот этот подход за основу, то, к сожалению, за бортом окажутся у нас в нашей истории лучшие люди. Ну, Владимир Соловьев, Лев Николаевич Толстой, которые были, безусловно, глубоко верующими людьми, но они христианство принимали по-другому. Вот. И есть еще один момент, очень неприятный для официальных руководителей церкви, ну, наверное, государства. Значит, у нас в православии нынешнее сегодня расколото. Есть автономная русская православная церковь в Суздале, члены церкви, которые прихожане, руководство, не хотят подчиняться московской патриархии. Но они-то считают себя православными людьми. Так вот как, им будет отказано в праве называться русскими или нет? Вот в чем вопрос еще. Спасибо.
Спасибо большое. Я вот перейду к окончательному. Вот, понимаете, да, есть такая декларация, которая сводится к определению русского. И мы сейчас с нашими гостями обсудим само по себе. Вот есть несколько пунктов. Я уже перечислила. Русский должен быть православным. Вот так, если грубо говорить, коротко. Русским языком. Владение русским языком обязательно для всякого русского. Этот пункт мы еще не обсуждали. Русский должен обязательно чтить некие события в своей истории. Я их перечисляла. И вот мы переходим в этом документе к полному, к точному определению русской идентичности. Что это, кто такой русский? Русский – это человек, считающий себя русским, не имеющий иных этнических предпочтений, говорящий на русском языке, признающий православное христианство основой национально-духовной культуры, ощущающий солидарность с судьбой русского народа. Вот, Юрий Кублановский, вы согласны ли с этим определением? Вы там уже говорили, некоторые свои замечания делали, но вот в целом, и если нет, то как бы вы определяли русского?
Знаете,
со своей?
В целом я все-таки скорее согласен, поскольку каждый из этих пунктов вполне соответствует моему мирочувствованию. Хотя сам я полукровка, но воспитывал сам себя в православном духе как-то. Еще в 70-е годы я был духовным сыном отца Александра Меня. И понял, что православие – это необходимая составляющая и моей жизни, и закваска внутренняя моего творчества. Другое дело, повторяю, что... Конечно, это все не должно носить характера какой-то установки и единственно верной декларации.
Спасибо большое. Я передам слово слушателю Александру из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Мое мнение следующее. Вот в отношении господина Гундяева. Своими регулярными дифирамбами в угоду политики властей он всего лишь оказывает властям, на мой взгляд, медвежью услугу, так как истинно верующие граждане, они знают, что церковь и патриарх должны быть аполитичны, отстаивать веру в Господа Бога, каноны церкви, постулаты церкви и не более того. А послушать Кирилла, вот, так не поймешь, он кто, министр иностранных дел, личный секретарь господина Путина, или он все-таки патриарх? И непонятно, вот вопрос гостю, он сможет он ответить или нет. Когда господин Гундяев займется наведением порядка с низов своей епархии, вот, то есть с приходов, когда там перестанут внутри церквей торговать, когда начнут перестанут платные услуги оказывать по погребению, по освящению, вот, когда перестанут ездить в шикарных машинах. Ведь люди это все видят. И авторитета это ни ему, ни церкви не прибавляет. Если может гость, пусть ответит. Спасибо.
Ну, Юрий Кублановский, в ответе вы там советы входите какие-то? Вот, может, вы ответите за всю церковь?
Никакие конкретные советы по культуре. Мы просто редко собираемся, но это вполне, так сказать,
но духовная вещь. Связь что у вас говорить? Есть.
Понимаете, я сам считаю, что материальные излишества, которые свойственны определенной части иерархов, вредят репутации. Но я много езжу по России, я хорошо знаю, считаю, что хорошо знаю приходскую жизнь, знаю очень большое количество батюшек наших, бедных, несущих свой крест, окормляющих паству, привлекающих молодежь. Приходы в выходные дни у них полны. Так что концентрироваться только на тех батюшках, кто ездит, так сказать, в лимузинах с затемненными стеклами, я считаю, не надо. Ну, а главное, конечно, разговоры, так сказать, вот господин Гундяев, это просто вне, понимаете, моего, так сказать, моей этики и моего сознания. Ну, мне да, это патриарх, я вижу его, так сказать, фигуру во всех ее достоинствах и во всех ее недостатках, быть может, немалых, но вот такие, так сказать, величания и определения, они пошлы по сути.
Понятно, да, там сразу же понятно отношение, конечно, слушателя к этому, и понятно, что вопросы он задает именно в связи с этим своим отношением, которое у него сложилось на основании того, что он наблюдает. Я вот спрошу вас, Александр Бонаидзе, один вопрос меня беспокоит, я еще раз положу перед вами это определение русского, да, вот русского человека, да, который уже сформировалось из этих пунктов. Вот представьте себе, живут в России масса людей, ну это как в Америке, которые, да, он где-то по национальности, да, у него мать татарка там, отец у него казах, допустим, а он всю жизнь, он русский, вот он считает себя русским всю жизнь, и пишется русским, и ощущает себя русским. И есть такие люди, вы согласны со мной совершенно? И вот ему сейчас, и вот ему кладут перед ним вот это определение, вот перед таким человеком. Вот вы считаете, он с этим согласится?
Вы очень точно по адресу обратились, поскольку вот я перед вами грузин.
Да.
Я только что говорил о том, как значительно для меня было вот то 20-минутное общение, назовем так, духовное общение с владыкой Антонием, и как бесценно для меня в моей долгой уже жизни общение с русской культурой. Но там есть пункт, который меня выводит, так сказать, за поле. Во-первых, там конкретно сказано, что не имеющие иных этнических предпочтений.
Да.
Я, например, имею этническое предпочтение. Для меня Грузия остается моей родиной. И прежде всего, я ее интересами озабочен, руководством. Но тут же должен сказать, человек достаточно, как сказать, ну, широк. Допустим, в качестве главного редактора журнала я некоторые какое-то свое внутреннее я отсекаю. Я, так сказать, ни в каких проявлениях в моем 20-летнем уже вот участии в этой работе журнальной не сказывалось предпочтение грузинское. То есть эта вариативность во многих отношениях возможна, неизбежна. И, допустим, отсечение людей, не признающих православие как основу культуры, было уже сказано кем-то из слушателей, что это отсекает, ну, треть русской культуры в лице Льва Толстого, так сказать, да? Таким мир нельзя разбрасываться, знаете ли, бесценными сокровищами русского. Русского, я повторю, в том смысле, как этот термин использовал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Поэтому мне думается, что есть какая-то, ну, жесткость, скорее, присущая документам, ну, как их назвать, уставным, что ли, каким-то. Я имею в виду вот в декларировании тех или иных признаков, кого считать русским, кого не считать. Это как как сказано было, да, это должно гораздо естественнее, органичнее происходить, как вообще в обществе происходит. Вы сказали, предположительно назвали каких-то людей разных национальностей, выросших на русской культуре, да, и живущих, допустим, в Германии сейчас. Или... И они, кстати, всем миром воспринимаются как русские, кроме того, что они, конечно, сами себя, да, так идентифицируют. А вот я, правда, в этом смысле упрям, я идентифицирую себя как грузина.
Я не случайно это спрашиваю, потому что речь, когда через одно слово речь идет о единстве, мне кажется, что вот такие вещи, отсекающие вещи, противоречат, собственно, генеральной линии, намеченной патриархом. То есть он сам намечает одну линию, вербально проговаривает, да, линию единства, а фактически, практически по, да, пунктам вообще, начинает, да, это единство подрывать, да, по... шаг за шагом.
Да, да, может быть, действительно... Я попрошу вас, может быть, мне дать еще и копию документа. Мне интересно, так, в него углубиться, чтобы внимательнее посмотреть.
Хорошо.
То, что мы обсуждали, я с вами согласен.
Да.
Это выглядит именно так, как жесткий такой уставной какой-то документ.
Понимаете? На наших и не наших. Да. Вот примерно так. Виталий Злобни, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, мне 82 года. Я отношу себя, в общем-то, к старобрядцам. И мне не выскажу. Конечно, в любом государстве, которое хочет быть самодостаточным, независимым, уважаемым, должны быть то, что вот сейчас называют, так сказать, скрепами. Но скрепы – это общность территории или, скорее, общность Родины. И общность религии. А у нас это размыто. Но, тем не менее, скрепы могут быть не единичные, а многолики. Вот по моему, опять-таки, мнению, у нас может быть, так сказать, основная скрепа – это общность Родины. А вокруг этого могут быть другие религиозные скрепы, которые ее, эту основную скрепу, скрепу Родины, поддерживают, укрепляют. И второе. Церковь, конечно, должна быть вне политики. Здесь, по моему мнению, есть кое-какие проблемы. Спасибо.
Спасибо большое. Да, вот я читала один из откликов на эту декларацию вот одного из публицистов. Гражданин имеет право на свои языковые и культурные предпочтения. Его причастность к судьбе России также определяется им самим. Кроме прав, у него имеются обязанности, которые надлежит исполнять. Сочетание прав и обязанностей, позволяющее нам быть законопослушными жителями России, формируется на основе гражданской идентичности. И ее вполне достаточно, чтобы государство находило баланс между национальными, культурными и религиозными предпочтениями граждан. Зачем нарушать этот баланс, пытаясь заменить гражданскую идентичность русской, а затем мучительно изобретать понятие русскости, якобы открытое для всех? Якобы, потому что есть, вот видите, ограничения. Это из колонки Бориса Фаликова в газете «Ру». Юрий Кублановский, вы с чем-то согласитесь или вы не согласны с тем, что считает Борис Фаликов, что нет смысла, зачем вот это придумывать-то все? Когда есть гражданская идентичность, российская гражданская идентичность.
Я знаю хорошо Бориса Фаликова, но я, так сказать, не считаю, что гражданская идентичность, здоровая идентичность гражданская и солидарность сейчас у нас в обществе существует. Ее нет. Абсолютно нет. Кто в лес, кто под дрова. И мы видим, как в самые трагические моменты, допустим, когда происходит взрыв в метро, на поверхности таксисты в три раза взмывают цены за машину и так далее. Где эта гражданская идентичность? Где он ее углядел? Я ее и с лупой не вижу. Так что удачная или не вполне ли удачная попытка церкви все-таки определить как-то какие-то приоритеты и ориентиры, я отношусь к этому исключительно положительно. Уж скажу еще чуть-чуть, что вот Льва Толстого много здесь упоминали. Никакого документа об отлучении Льва Толстого от церкви не существовало в природе. Был документ о прекращении евхаристического общения именно после того, как Лев Толстой сам его первый прекратил и несколько лет писал об этом, так сказать, пропагандистские брошюры. Это великий писатель, это, безусловно, христианин, но вешать на церковь всю вину за эту драму, которая произошла между этим нашим русским титаном и русской церковью. Нельзя, тут вина с собой.
Юрий, я не согласна, потому что не вешалась вина. Нет, говорила в другом контексте. Не в том, что вина церкви в этой истории, а в том, что отсекается в том числе и Толстой, если мы будем вот так классифицировать русских и нерусских.
Вы знаете, спор на эту тему, да, конечно, очень далеко может нас увести, да, много времени занять.
Сейчас. Вы тем хотели по поводу того, что Юрий сказал.
Да, по поводу... Все-таки к Льву Толстому не был допущен священник. Да, я хотел сказать вот о чем.
Не был допущен священник, это действительно,
да,
так и было.
Это очень существенный момент. Я хотел сказать о том, что каковы... сейчас вот я изнутри, находясь в литературном процессе, уже функционально, скажем так, вижу, как мало внимания уделяется в государстве вот внесению в массы, да, в широкие массы литературы и культуры и так далее. Тогда как через это нормальная идентификация русского человека должна происходить через великую, замечательную, благороднейшую, демократичнейшую культуру.
Я бы не использовал слово «признать», я бы использовал слово «любить».
Конечно,
любишь,
конечно.
Любишь, конечно.
Конечно. Энергоноситель, вот этот культуру, он, во-первых, экологически безупречен, скажем. Мы все газом и нефтью, так сказать, всех, ну, пытаемся как-то...
Повязать.
Да, во всяком случае, да. Вот так скажем, да. А есть вот это, понимаете, и, по-моему, это серьезная ошибка, вот такое выведение почти что за скобки и литературы, и всех других. Это отдельная тема, на эту тему я мог бы много интересного
декларации
рассказать.
Декларации звучат, в том числе и у патриарха.
Не, разумеется.
Да, конечно,
нет,
они звучат.
У нас просто объявляется год культуры.
Объявляется,
например,
все, и, да, да.
И
да.
Вопрос решен как будто.
Сергей из Ростовской области, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Дело в том, что наш патриарх, ну, он там богатый, там все судился, там его затопили, то все. Но по поводу политики, она везде вмешивается, в спорт, в религию. Он ни одного слова не сказал против войны с Украиной и не осудить властей Путина. И вот потому на Украине стали переходить из московского патриархата в киевский, потому что не осудил он войну и потворствует властям. То есть как политическая проститутка.
Ну, вы понимаете, во-первых, не надо таких слов употреблять, но, во-вторых, он, конечно, осуждает войну, которую ведет Киев против своего народа, то есть он абсолютно обсуждает войну в той же лексике, в которой ее обсуждает, и в том же пафосе, в котором ее обсуждает руководство страны. Политически они никак, насколько я понимаю, не расходятся в своих,
да,
оценках ситуации на Украине. Никак. Ну что ж, нам нужно завершать наш разговор. И как бы вы определили русского человека под конец, Александр? Кто такой русский? Это с вашей точки. Вот как бы вот вы написали нам в декларации лично, своей,
да,
собственной.
Ну вот что же такое, да, для меня бесценное, я увидел и услышал. И в тех двух случаях... Кстати, интересно все-таки, что оба названных мною человека были... Они религиозные были, деятели. Но каким-то образом они в себе смогли собрать вот эти качества. Это... скажем так, ей-богу, я сейчас вот в виде формулы такой затруднюсь сказать. Я бы сказал, что это то, что я суммарно, что ли, да, выношу из русской литературы, да. Вот то, что мы знаем героев Толстого ли, Пушкина ли, Лермонтова. Как меня поразило, кстати, интересный нынешний ход. Вдруг у Лермонтова отбирают замечательное его стихотворение «Прощай, немытая Россия». Я уже много раз слышал и читал, что это не может быть, чтобы это написал поэт. Кто это написал из поэтов этого времени, назовите. Тогда как у него сказано, что он хочет в лицо им бросить стих, облитый горечью и злостью, да, и презрением ржавый кинжал и так далее. Я сейчас наспех заканчиваю. У нас времени очень мало. И, ну вот, вот этого не надо делать. Она именно тем привлекательна, русская культура, русская натура, что она может себя и так вот увидеть, и резко, и сильно это высказать, и при этом люблю отчизну, и оно странной любовью. Знаете, вот этого не в нынче, наверное, это обострение конкретной какой-то ситуации сбивает многих и толковых людей как-то с пути, с толку. Надо суметь такому великому народу и такой великой культуре сохранить в этом смысле, не впадать в невротические какие-то, а сохранить и достоинство, и прямоту, и посадку, осанку, я бы сказал.
Да, и не зацикливаясь на подсчетах, сколько в ком кого и чего русского, и как-то это все должно быть естественнее,
конечно,
на мой взгляд.
Это само собой должно происходить.
Завершаем мы на этом программу «Лицом к событию», которая посвящалась обсуждению декларации русской идентичности, предложенной Русской Православной Церковью на Всемирном Русском Соборе. С вами были Александр Бонаидзе и Юрий Кублановский, замечательные писатели, замечательные гости. До свидания, до новых встреч.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.